Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Продолжается военная операция Израиля в Ливане. Переговоры между украинскими политиками зашли в тупик. В Эрмитаже идет проверка сохранности коллекций. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вновь заявил, что военная операция в Ливане будет продолжаться до тех пор, пока в регион не прибудет сильный международный миротворческий контингент. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни отметила.
Израиль с помощью международного сообщества готов работать над достижением целей, обозначенных в резолюции 1559 Совета Безопасности ООН. Это разоружение Хизбаллах и оказание ливанскому правительству помощи в восстановлении суверенитета Ливана на всей территории страны.
Сказала глава МИД Израиля. Сегодня Хизбаллах вновь подвергла ракетному обстрелу север Израиля. Как сообщает наш корреспондент, погиб по меньшей мере один человек, десятки ранены. Ранее израильские войска провели операцию в районе ливанского города Баальбек. Начальник израильского генштаба Дан Халуц заявил.
Мы провели операцию в долине Бекаа, в районе города Баальбек, где Хизбаллах располагает тыловой базой обеспечения, где живут некоторые из лидеров группировки. В ходе операции были использованы спецподразделения. Их целью является захват в плен нескольких членов Хизбаллах,
сказал Дан Халуц. Переговоры по выходу Украины из политического кризиса результатов не принесли. Об этом заявил сегодня президент Украины Виктор Ющенко во время встречи с руководителями парламентских фракций. Ожидается, что в ближайшие часы Ющенко выступит с телеобращением к нации. Сегодня истекает срок, отведенный Конституцией Украины на утверждение премьер-министра. Ющенко обязан либо одобрить кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича, предложенную антикризисной коалицией, либо распустить парламент. Польша будет и впредь поддерживать Украину вне зависимости от того, кто будет там у власти, заявила министр иностранных дел Польши Анна Фатыга. С подробностями Алексей Диковицкий.
По словам Анны Фатыги, то, что Украина поменяет свой проевропейский курс и вернется к укреплению связей с Россией, маловероятно, даже в случае, если премьер-министром станет Виктор Янукович. Мы готовы к различным вариантам развития событий в Киеве, однако контакты, соединяющие наши страны, позволяют Польше поддерживать Украину независимо от того, кто будет там у власти. «Украинский народ сделал определенный выбор, и мы должны его уважать», заявила руководитель польского МИД. Анна Фатыга отметила, что Польша по сравнению с другими странами Европейского Союза значительно больше внимания обращает на значение политической, а не только экономической интеграции Украины с ЕС. «Членство в Европейском Союзе дает нам ощущение стабилизации и связи с западным миром. Думаю, что это нужно и Украине», заявила министр иностранных дел Польши. Важность стратегического партнерства между Варшавой и Киевом подчеркнула в конце июля президент Польши Лех Качинский, заявив о создании польско-украинского президентского комитета при своей администрации. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
В Эрмитаже работает комиссия Росохранкультуры, осуществляющая проверку в связи с пропажей из музея свыше 200 экспонатов. Об исчезновении произведений русского ювелирного искусства стало известно в понедельник. Стоимость похищенных экспонатов, большинство из которых не были застрахованы, оценивается в 130 миллионов рублей. Музейные ценности будут объявлены в международный розыск. 14 августа состоится экстренное заседание Союза музеев России. В Хабаровске суд постановил выплатить 250 тысяч рублей матери солдата, доведенного сослуживцами до самоубийства, рассказывает наш корреспондент Алексей Минин.
Случай этот, как говорят юристы, очень редкий, ведь обычно трудно доказать в суде, что солдат свел счеты с жизнью по чьей-то вине, но это дело стало исключением из правил. Как рассказали в суде, Дмитрий Ворожцов, 83-го года рождения, был призван в армию из Кемеровской области. Его направили в учебный мотострелковый полк в селе Князь-Волконское под Хабаровском. Как рассказали правозащитники, когда команда призывников из Кемеровской области еще только следовала в поезде, кто-то из будущих воинов разбил в вагоне стекло. Железнодорожники грозились удержать деньги с офицера, сопровождавшего команду. Но Дмитрий по наивности рассказал, кто же на самом деле провинился. Об этом быстро стало известно другим солдатам. Когда команда приехала в часть, парни устроили черную жизнь. Он не выдержал и повесился. Суд признал виновными в смерти солдата, сержанта Сандаева и рядового Ахвердиева. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
В центре Багдада сегодня взорвались бомбы неподалеку от толпы людей, пытавшихся наняться на работу. Сообщается о 3 погибших и 9 раненых. Только за вчерашний день жертвами терактов и нападений в Ираке стали свыше 60 человек, включая 26 иракских солдат. Президент Кубы Фидель Кастро продолжает оставаться в больнице после операции на кишечнике. По национальному телевидению зачитано его обращение к народу.
Я бодр, нахожусь в отличном состоянии духа. Что сейчас самое главное? Чтобы в стране все было хорошо, и чтобы продвижение страны вперед было превосходным.
Письменное обращение Кастро зачитал представитель правительства. По некоторым сообщениям, персоналу больницы, где находится 80-летний кубинский лидер, запрещено покидать помещение. Кастро, находящийся у власти с 59-го года, временно передал все свои полномочия младшему брату Раулю. В Северной Корее жертвами катастрофического наводнения, по данным южнокорейской гуманитарной организации, стали не менее 10 тысяч человек. Стихийное бедствие усугубляется тем, что после 2-недельных ливневых дождей в регионе началась эпидемия малярии. Компания «Росбизнес Консалтинг» подала в суд на газету «Ведомости» за нарушение авторских прав. В иске, поданном в арбитражный суд Москвы, РБК обвиняет газету в незаконном заимствовании статей, опубликованных в платной информационной ленте агентства. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете прослушать или прочесть в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Украина перед выбором правительства Януковича или роспуск парламента. Израиль объявляет об уничтожении инфраструктуры Хизбаллах. Компания «ЮКОС» признана банкротом. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Истекает срок, в течение которого президент Украины Виктор Ющенко должен внести на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру главы правительства или же распустить парламент. Что решил президент, мы, видимо, узнаем через 2 часа, когда Виктор Ющенко обратится с телеобращением к народу, пока же приходится только гадать. Ющенко, по всей видимости, является тайным буддистом и скорее уйдет в отпуск, чем примет окончательное решение о распуске парламента или о назначении нового премьер-министра – заметил сегодня депутат Верховной Рады, директор Европейского института интеграции и развития Дмитрий Выдрин. Из 2 вариантов – распустить парламент или назначить Виктора Януковича премьером – президент выберет 3-й – не распускать Верховную Раду и не вносить кандидатуру Януковича. Президент, скорее всего, уйдет в отпуск и отключит мобильный телефон, а не примет окончательное решение, сказал Выдрин. По телефону из Киева директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Вадим Юрьевич, добрый вечер. Почему все происходит так медленно и непонятно? Почему президент ждал до последнего момента? Это намеренная тактика затягивания или проявление нерешительности?
Нет, это, безусловно, намеренная тактика, хотя перед президентом стоит действительно трудный выбор. Но Конституция позволяла вот до 2 августа консультироваться по поводу либо распуска, либо формирования правительства. Вот президент использовал этот конституционный срок, наращивая свои политические позиции и преимущества. И идея круглого стола, идея универсала национального единства и обсуждение его в прямом эфире дало, безусловно, президенту дополнительные политические очки. И он сейчас накануне вот этого судьбоносного выбора для себя и для Украины чувствует себя более уверенно.
Каким же будет этот судьбоносный выбор, ваш прогноз?
Скорее всего, распуск.
Почему вы так считаете?
Очередные. Ну, это чувствуется, во-первых, по такой внутренней убежденности президента, по настроению в его секретариате, но главное по безрезультативности круглого стола и отсутствие подписей фракций. фракций, руководителей политической парламентской фракции под универсалом национального единства. Коалиция новая с участием нашей Украины не создана, а президент не собирается подавать кандидатуру Януковича от коалиции социалистов, коммунистов и партии регионов.
А почему сегодня переговоры зашли в тупик? Ведь даже в течение дня казалось, что есть серьезные подвижки.
Подвижки есть, но переговоры зашли в тупик, потому что вопросы, которые требуют согласования, достаточно серьезные. И дело в том, что в Украине есть и партийная система, но партии отражают скорее не чисто партийные позиции и предпочтения, сколько тенденции, тренды исторические. И у каждой партии, особенно у партии регионов, и у нашей Украины, у президента блока Юлии Тимошенко, с одной стороны, у партии регионов, социалистов и коммунистов, разные видения Украины, разные видения внешнеполитического курса, экономической модели Украины. Поэтому совместить две Украины в одном документе, разные видения Украины, очень трудно. Вот часто говорили, предлагали такую формулу, два Виктора, одна Украина. Но я предлагаю другую. Два Виктора – это два вектора украинского развития. Проевропейский или какой-то другой, более, скажем так, ориентирован на Россию. И очень трудно совместить несовместимое, даже при всем желании руководителей фракции сохранить парламент, достичь компромисса и так далее.
Вадим Юрьевич, но два вектора разорвут страну и парламент разорвут. Что ж в этом хорошего?
Ну, действительно, нужно искать контакт. Это должен быть не фул контакт политической борьбы, а контакт интеллектуальный, концептуальный. Раз, во-вторых, эти векторы должны не расходиться, хотя бы идти в параллель. Ну и третье, поскольку нет явных победителей, не было явных победителей на парламентских выборах, и поскольку есть возможность перевыборы провести, то лучше, наверное, все-таки попытаться еще раз провести избирательную кампанию, получить явного победителя. И пусть явный победитель тогда уже формирует коалицию на своей основе и предлагает вектор развития Украины, как он его понимает, и поддержанный большинством избирателей.
Но мне кажется, нетрудно предугадать, кем будет этот победитель.
Кто будет победитель? Я бы не сказал, что победитель уже ясен. Если предположить, что эта избирательная кампания будет кампанией двух не партий, борьбы двух политических тенденций, двух электоральных и политических лагерей оранжевого и бело-голубого лагеря, то выиграет оранжевый лагерь, потому что совокупный рейтинг демократических сил больше, нежели бело-голубых социалистов и коммунистов. И второй момент. Я все-таки хочу отметить, что это выборы будут по форме парламентские, но по сути они будут последним туром президентских выборов. Это будет кульминация, финал президентских выборов 2004 года и революционных событий 2004 года. И вот здесь, если будет объединенный список нашей Украины, блока Юлии Тимошенко, если это будет условно блок Тимошенко-Ющенко, то у него все-таки я даю им преимущество уже на старте. Тем более, что, возможно, туда присоединят пару ПРП, Украинскую народную партию. Я даже предположил бы, что первая тройка объединенного списка будет следующая. Тимошенко, Виталий Кличко, второй номер, и третий Юрий Луценко. Популярные люди. И сравним первую тройку объединенного вероятного списка бело-голубых. Янукович, Симоненко, Мороз. Уже здесь на старте, на символическом уровне, на уровне фамилий, оранжевые или демократические силы имеют преимущество.
Но ведь, Вадим Юрьевич, избиратель устал.
Он устал, но он понимает, что необходимо все-таки закончить вот эту всю эпопею исторического выбора Украины, который начался 2 года назад. 4 июля 2004 года началась официальная избирательная президентская кампания. Вот она и продолжается, между прочим, до сих пор. И революционные события. Только они в Украине наложились на, точнее, на них наложилась избирательная кампания по выборам парламента, переход парламентско-президентской республики. Но усталость есть у всех, и у политиков, и у избирателей, но все понимают, что необходим последний раунд, последний гейм вот этой президентской игры, необходима кульминация, достойный финал. Я думаю, что раскачают избирателей к тому, чтобы активность была высокая, и опять сыграть против голосовать не столько за, сколько против, ну, допустим, Януковича, или в данном случае партии регионов, или Восток Украины против оранжевых, там, против Тимошенко, Ющенко и так далее. Активность будет высокой.
Но ведь на эту перманентную революцию, о которой вы говорите, накладываются серьезнейшие экономические проблемы, которые не решаются и в очередной предвыборный период снова не решатся. Хорошо ли это для страны?
Ну, безусловно, это не самый лучший вариант. Но, во-первых, я бы не драматизировал ситуацию в экономике, она все-таки выравнивается, это раз. А во-вторых, в Украине это проблема не экономики главная. Как когда-то, ну, Клинтон говорил, все дело в экономике, глупишь, так? Так вот, в Украине все дело в морали, в истории, в историческом выборе. Поэтому экономика это как бы вторая, это фон. Социальные вопросы будут фоновыми для этой избирательной кампании. Фокусными вопросами будет вопрос исторического выбора, внешнеполитической повестки, национального проекта, на интегрального национального проекта Украины, национальной идентичности и того, что можно вписать под рубрику метаполитических вопросов, моральных, исторических и прочее. Это, по сути, экзистенциальный выбор и для украинца, и для Украины. Поэтому экономика, социальные вопросы все-таки будут фоновыми, и пока можно подождать с этим. Вот примерно так рассуждают сегодня избиратели и политики.
Спасибо, Вадим Юрьевич. По телефону из Украины был директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Вы слушаете программу «Время свободы. Итоговый выпуск». Мой коллега Андрей Шароградский, беседовавший с киевскими экспертами, лишний раз напомнит о том, как запутана сейчас ситуация на Украине.
Несмотря на всю важность решения президента Украины Виктора Ющенко по поводу кандидатуры премьер-министра и будущего Верховной Рады, ситуация в стране характеризуется прежде всего усталостью населения от затянувшегося политического кризиса.
Все набридло уже всем.
Весь, абсолютно весь украинский народ устал от всего этого. Наше правительство и Ющенко допустили этот хаос и сейчас ничего не могут сделать нормально, не могут поделить власть. Они не борются за улучшение жизни людей, они борются за посты, находясь на которых, они смогут грабить людей. Вот за что они борются. Это был один из жителей Украины. Решение президента не означает окончание кризиса в стране, не означает победу одних или поражение других. Проблема заключается в том, что нынешняя конституция страны предполагает разные толкования ее положений, касающихся в частности назначения премьера и роспуска парламента. Еще накануне, отвечая на требования партии регионов внести кандидатуру ее лидера Виктора Януковича на пост премьер-министра, секретариат президента ответил, что внесение кандидатуры на пост главы правительства является правом, а не обязанностью главы государства. Эксперт по конституционным вопросам, бывший депутат Верховной Рады Виктор Мусияка, с такой интерпретацией основного закона Украины не согласен.
Текст Конституции, есть там такой пункт 9 статьи 106, не дает оснований предполагать именно такое содержание. Там говорится, что президент имеет право внести по предложению коалиции не позже, чем на 15 дней эту кандидатуру на пост премьер-министра. Понимаете, содержание само говорит, что у него нет там никакого права ни отказаться внести, ни вносить свою кандидатуру. То есть эти 15 дней, вот для многих не совсем понятно, что такое 15 дней. Эти 15 дней были предусмотрены для того, чтобы, если у него возникают какие-то сомнения, он мог посоветоваться, проконсультироваться с фракциями, различными политическими силами. Но он обязан внести не позже, чем до 15 дней эту кандидатуру на заседание Верховного Совета пленарном. И может там при выступлении еще в Верховной Раде уже свою точку зрения изложить. А она уже голосованием будет демонстрировать, она согласна или не согласна с его точкой зрения.
Право президента распустить парламент, если в течение 2 месяцев после парламентских выборов не было сформировано правительство, также не прописано в Конституции Украины достаточно подробно. Виктор Мусияка не признает за президентом этого права в сложившейся ситуации. Ключевые слова здесь, по его мнению, отставка и сложение полномочий.
В тексте Конституции говорится о разносе распуска парламента, если он в течение 60 дней не сформировал правительство после отставки. А вот тут не отставка была, а сложение полномочий. Это разные обстоятельства. И поэтому считать какие-то 60 дней тем более, что когда у президента было даже при этом 15 дней на раздумье, и он 15 дней использовал для того, чтобы простить 60 дней, это тоже есть основание для оценки его действий. Зачем он это делал? Были какие-то основания тянуть? Или он не знал Януковича, с которым он полтора года назад дебатировал, изучал, называл его, оценивал по-всякому, теперь он не знает, с кем имеет дело?
Партия регионов, считающая роспуск парламента неконституционным, еще накануне заявляла, что будет до конца бороться за сохранение Верховной Рады нынешнего созыва. Депутат от фракции партии регионов Тарас Черновил даже призывал к импичменту главы государства.
Моя радикальная позиция на сегодняшний...
Это только моя личная позиция, но если президент нарушит Конституцию, это будет предметом серьезного рассмотрения нашей фракции. Я пока выражаю лишь личную точку зрения, но она может превратиться в официальную позицию. Зато блок Юлии Тимошенко выступал за роспуск Верховной Рады. Депутат от фракции этого блока Дмитрий Выдрин уверен, что сторонники экс-премьера, сохранившие, по его мнению, верность идеалам оранжевой революции, пользуются растущей поддержкой.
Я верю не сколько интуиции, сколько объективно-социологическим данным. Социология показывает, что начался рост в последние месяцы рейтинга нашего блока. По последним социологическим исследованиям сейчас он зашкаливает уже за 30% и продолжает расти. Поэтому, видимо, люди адекватно реагируют на нашу позицию. Мы никого не предавали, ни наших потенциальных союзников. Мы не предавали наших избирателей. Мы всегда были последовательны к нашим целям и к нашей программе. Поэтому избиратели, я думаю, это уже оценили и оценят еще в будущем.
Главной причиной конституционного кризиса является тот факт, что споры вокруг разночтения основного закона не могут быть разрешены так, как это обычно делается, с помощью Конституционного суда. Полномочия прежнего Конституционного суда прекращены, а новый состав не сформирован. Виктор Мусияко, который, напомню, полагает, что Виктор Ющенко не имеет права распускать парламент, отмечает, что и попытки импичмента главы государства тоже обречены, и ради выхода из кризиса призывает депутатов подчиняться решением президента. А самому Виктору Ющенко советуют помнить о далеко идущих последствиях его действий и ответственности за них.
Такая ситуация сложна для комментария, потому что у нас сейчас не действующий Конституционный суд, только он может давать выводы относительно конституционности, неконституционности поведения того либо иного государственного деятеля, в данном случае, скажем, президента или, скажем, действий Верховной Рады. Поэтому каждый будет действовать на свое усмотрение, но я так считаю, что Верховная Рада должна подчиниться так решению. И если говорить об инструментах воздействия на президента, импичмент там и так далее, к сожалению, этот инструментарий тоже у нас в таком виде, что фактически осуществить импичмент сейчас невозможно. Единственное, хотя бы я вот вам могу напомнить, что там в Конституции 111 статье говорится, что 3/4 голосует в конечном счете Верховная Рада по импичменту. Это 334 человека. Их сейчас столько в Верховной Раде не наберется. Но президент должен помнить, что в любом случае этот факт не уйдет в историю. Что в любом случае вопрос о возможной оценке его действий как злоупотребление его полномочиями президентскими может возникнуть, и это уже будет гораздо более серьезный, скажем, этап оценки его президентской деятельности.
Это был бывший депутат Верховной Рады Украины, эксперт по конституционным вопросам Виктор Мусияко. Многие наблюдатели считают, что политическая неразбериха на Украине наносит серьезный удар по престижу страны на международной арене, лишает Украину поддержки тех, кто еще недавно поддерживал оранжевую революцию. В то же время в стране отмечается в последние месяцы рекордный экономический рост. Одно из бизнес-изданий в стране предположило по этому поводу, что, цитата, «когда политики заняты только самими собой, экономика функционирует хорошо». Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вновь на линии прямого эфира Киев генеральный директор агентства «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко и политолог Андрей Ермолаев. Александр, добрый вечер. Вы в курсе всех последних событий. Что скажет президент в телеобращении? Роспуск или Янукович?
Вы знаете, спасибо огромное за комплимент, но и мы в курсе тех событий, как правило, которые уже произошли. А единственное, что мы только что получили сообщение от пресс-службы президента о том, что идет подготовка к записи телеобращения президента. Поэтому еще могу напомнить, что где-то около часа назад, по-моему, Александр Мороз сказал, что, выходя от президента, у него создалось мнение, что тот пока сам не знает, какое телеобращение будет записано. Но вот пока на это все, на этот момент.
А что происходит в Верховной Раде?
А Верховная Рада, вот это я могу сказать вам прямо, потому что у нас трансляция идет прямая оттуда. Вот в данный момент выступает телевидение относительно спокойный Петр Николаевич Симоненко, он так немножко озабочен, но в общем достаточно спокойно. А в Верховной Раде гуляют депутаты и ждут, собственно, телеобращения. После телеобращения они там все соберутся в зале опять, и будет, видимо, его обсуждение.
И спокойствие Симоненко означает, что он не думает, что Раду распустят?
Знаете, я думаю, что спокойствие Симоненко означает, что он уверен, что в любом случае свои 4% компартия наберет. И, в общем-то, я с ним согласен. А кроме всего прочего, Петр Николаевич уже давно научился скрывать свои эмоции, поэтому что-то внутри сложно сказать.
Господин Ермолаев, добрый вечер. Сейчас нет недостатка в мрачных катастрофических предсказаниях. Депутат от партии регионов Вадим Колесниченко предсказывает кризис власти, срыв выборов, гражданскую войну. Константин Затулин говорил о том, что в Киеве повторится сценарий Москвы 93-го года и так далее. Есть ли основания делать прогнозы такого сорта?
Ну, я думаю, что катастрофизм – это, естественно, реакция психологии людей, которые находятся в состоянии стресса вот уже который месяц. Но, конечно же, правды ради, риски очень большие. Я думаю, что не стоит преувеличивать последствия для общества в плане гражданских войн или столкновений. Но я назвал бы несколько проблем, которые могут возникнуть в случае распуска парламента сейчас. Кроме, конечно, последствий политических в парламенте, собственно, с выборами. Первое – это резкое обострение настроений, радикализация настроений региональных элит. Ведь после выборов местного самоуправления там тоже созданы коалиции, которые, поведение которых очень зависело от ситуации в центре. Сейчас нежелание идти на компромисс в центре будет означать, что региональные элиты, контролирующие ситуацию в своих регионах, будут поддерживать, соответственно, своих политических визави на парламентских выборах. И это создаст новые условия для центробежной тенденции на уровне власти. Второй момент. Небольшой секрет, что избиратели пойдут на досрочные выборы, но настроение избирателей, которые устали и не верят уже риторике ни синих, ни помаранчевых, для которых начинает постепенно растворяться, дискредитироваться демократический миф, а это, я считаю, главное, опасность этих перевыборов, крах демократического мифа. И я не исключаю, что на этом фоне они действительно будут голосовать за крайности. В этой связи третий риск. И социологи, и политологи уже говорили, что, возможно, участники политического конфликта пойдут по простому пути. Будут создаваться два больших блока, например, антикризисные на базе существующей коалиции и, например, новые помаранчевые. Так вот, вот эта простота хуже воровства. Мало того, что она создаст условия для оформления, так называемого, электорального раскола. Она задаст правила игры и региональные, или политические на долгое время. Если раньше мы говорили, что раскол на Запад и Восток в умах политиков и в руках технологов, то, возможно, эти выборы поставят действительно жирную точку на предыдущем этапе, и этот раскол станет реальностью. И последнее. Нельзя забывать, что в случае досрочных выборов следующий парламент будет работать минимум год, и президент не сможет его распустить. Архитектура этого парламента вряд ли будет серьезно отличаться от нынешней. Возможно, полюса будут повлиятельнее. Например, партия регионов с союзниками может рассчитывать действительно на полноценное большинство. И что тогда? Как тогда быть президенту, который фактически будет действительно отстранен от власти? И у военных есть такой термин «стрельба на поражение». Так вот, эти выборы в плане информационной кампании будут выборами на поражение. Мы уже видели, как начали бороться с Морозом. Я думаю, что ответные информационные удары по имиджу политиков, по их бизнес-историям будут такие же сильные. Волна компромата на фоне банальных стереотипов. Вот, к сожалению, главная канва этих выборов.
А вот только что мы говорили, к сожалению, вы не слушали, с политологом Вадимом Карасевым, который считает, что распуск парламента, объединение оранжевых, новые выборы – это продолжение революционного процесса, его одобрят избиратели, и все будет великолепно, и осенью Украину ожидает новый триумф оранжевой коалиции, как в 2004 году. Что вы скажете?
Ой, вы знаете, что касается революции, к сожалению, этот термин настолько дискредитирован, что нам еще предстоит его реабилитация. Я тоже считаю, что Украина переживает революционные времена. Да только происходят они сейчас вовсе не в парламенте и не на выборах, а происходят они в экономике, в социальных отношениях. А вот если говорить по значению выборов, выборы как раз могут быть механизмом реставрации. Во-первых, заметьте, что уже сейчас в политике господствуют упрощенные формулы. Мы скатываемся от демократической риторики к риторике охлократической. сказать, борьбе консерватизма с социал-популизмом. И, наверное, консерватизм, социал-популизм будут две идеологические линии этих выборов. Второй момент. Нужно учитывать, что избиратель давно не понимает того, о чем говорили на круглых столах. Какая демократия, если в его глазах большинство участников дискредитированы компроматом, взаимными обвинениями, нетолерантной политикой. Более того, я не есть, например, сторонник синих или помаранчевых, я стараюсь выдерживать толерантную позицию, но когда слушаю, как критикуют сейчас антикризисную коалицию, меня вызывает удивление, упреки. Например, не демократизм, в бандитизме. На каких основаниях сейчас об этом утверждают их критики? И это говорит о том, что идет работа с сознательными информационными установками. Так что я большой скептик в отношении этих выборов как продолжения революции. Боюсь, что это тоже уже установка.
Спасибо, я благодарю киевского политолога Андрея Ермолаева. Сразу после краткой сводки новостей мы расскажем о том, что сейчас происходит на Ближнем Востоке.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вновь заявил, что военная операция в Ливане будет продолжаться до тех пор, пока в регион не прибудет сильный международный миротворческий контингент. По словам Ольмерта, Израиль настаивает на выполнении резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающей разоружение Хизбаллах. Сегодня Хизбаллах вновь подвергла ракетному обстрелу север Израиля. Погиб по меньшей мере один человек, десятки ранены. Переговоры по выходу Украины из политического кризиса результатов не принесли, заявил сегодня президент страны Виктор Ющенко во время встречи с руководителями парламентских фракций. Ожидается, что в ближайшие часы Ющенко выступит с телеобращением к нации. В Эрмитаже работает комиссия Россохранкультуры, осуществляющая проверку в связи с пропажей из музея более чем 200 экспонатов. Музейные ценности будут объявлены в международный розыск. В Хакасии 14 горняков шахты Енисейской объявили голодовку с требованием выплатить долги по зарплате. В центре Багдада сегодня взорвались бомбы неподалеку от толпы людей, пытавшихся наняться на работу. Сообщается о 3 погибших и 9 раненых. В Северной Корее жертвами катастрофического наводнения, по данным гуманитарных организаций, стали не менее 10 тысяч человек. Глава администрации Ногайского района Дагестана Асан Мамаев приговорен к 8 годам тюрьмы и штрафу в 100 тысяч рублей за взяточничество. Московский арбитражный суд подтвердил правомерность предупреждения, вынесенного интернет-изданию «Газета.ру» за публикацию о карикатурном скандале. Компания «Росбизнес-консалтинг» подала в суд на газету «Ведомости» за нарушение авторских прав.
Московское время 20 часов 32 минуты. Среда, 2 августа. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Израильские десантники провели сегодня операцию на востоке Ливана, в районе города Баальбек. Несколько ливанцев взяты в плен. Израиль объявляет, что в целом инфраструктура группировки Хизбаллах уничтожена. С последними новостями о ливанском кризисе Равшан Гусейнов из Хайфа.
По словам главы правительства Эхуда Ольмерта, военные операции будут продолжаться до тех пор, пока боеспособные международные силы не войдут в Южный Ливан, гарантируя тем самым, что ливанские боевики не смогут бесчинствовать на израильской границе. Если, как мы надеемся, международные силы будут эффективны, будут состоять из боевых частей, то мы сможем прекратить огонь, как только международные силы разместятся в Южном Ливане. Ольмерт подтвердил, что армия готова воевать до тех пор, пока это не произойдет. Эхуд Ольмерт сообщил журналистам, что израильская армия практически уничтожила боевой потенциал Хизбаллаха. Все, что они имеют сейчас, это ограниченное количество ракет. Инфраструктура Хизбаллах практически разрушена. Израильская армия уничтожила более 700 подземных ракетных позиций и командных пунктов Хизбаллах. По словам Эхуда Ольмерта, Израиль сторонник того, чтобы международным силам в Южном Ливане были даны полномочия на реализацию резолюции ООН, призывающей к разоружению ливанских боевиков. В настоящее время в 5 различных районах Южного Ливана в боях с боевиками Хизбаллах участвуют около 6 тысяч израильских солдат, бронетехника и авиация. Возобновились ожесточенные бои в районе южноливанской деревни Бинджбель. Армейские источники сообщают, что израильские военные уничтожили 3 звена ракетчиков и обнаружили склады оружия и боеприпасов. Накануне израильские десантники провели спецоперацию в ливанском городе Баальбек. В Баальбеке находятся тренировочные лагеря «Хизбаллах». Основанные еще в 80-х годах иранскими инструкторами элитного корпуса «Стражи Исламской революции». Десантники вернулись без потерь, захватив 5 функционеров «Хизбаллах» и уничтожив еще 10. В тот же день в приграничной деревне Айт-э-Шааб израильских десантников обстреляли из гранатометов и ракетных установок. В том бою погибли 2 солдата и 1 офицер. Около 25 военнослужащих получили ранения. Бои продолжаются в районе городка Тайбе и деревень Адейсе и Рават-Талатин. Как заявил накануне министр обороны Амир Перец, армия своими достижениями обеспечит успех израильской дипломатии, усилив позицию Израиля на будущих переговорах. После недолгого затишья в среду боевики «Хизбаллах» возобновили ракетные обстрелы с севера Израиля. В утренние часы ракеты падали в районах Кирьят-Шмоне, Рошпины, Цфата, Малота, Кармиэля, Нагари и Акко. Сигналы воздушной тревоги звучали в Хайфе и Твери, призывая население в бомбоубежище. Ранено 7 человек, 2 из которых госпитализированы в состоянии средней тяжести. Зафиксировано 5 попаданий в жилые дома. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы, 2 августа, итоговый выпуск. Акции компании «ЮКОС» после принятого накануне решения арбитражного суда Москвы о банкротстве бывшего нефтяного гиганта поставили новый рекорд падения на бирже. О «ЮКОСе» уже говорят как о добыче, и теперь аналитики гадают, кому и какая часть бывшего детища Михаила Ходорковского может достаться. Ситуации вокруг «ЮКОСа» разбирался Данила Гальперович.
Суета вокруг ЮКОСа как незадолго до решения арбитражного суда Москвы о банкротстве компании, так и сразу после него не утихает. В первую очередь она, эта суета, связана с очередным и самым крупным падением цены акций ЮКОСа на российской бирже, последовавшим за кратковременным, но серьезным ее повышением. Сначала на полцены примерно вверх, потом примерно настолько же вниз. Теперь ЮКОС официально банкрот, и его временный управляющий Эдуард Рябов, Гун, которого называют банковским специалистом, связанным с правоохранительными органами, более всего озабочен размерами своего вознаграждения за работу по управлению когда-то одной из самых прозрачных компаний в России. В самом ЮКОСе считают, что Рябгун помог государству забрать компанию у ее законных владельцев, о чем заявила официальный представитель ЮКОСа Клэр Давидсон.
Нам очень жаль, но руководство компании предвидело это еще несколько месяцев назад. Мы считаем, что решение временного управляющего холдингом Эдуарда Рябгуна и последующее решение кредиторов – последний шаг в насильственной и систематической экспроприации активов ЮКОСа Российской Федерацией.
Как же отреагировал рынок на решение о банкротстве, про которое 2 года назад президент России Владимир Путин сказал, что его быть не должно? Реакция была не то чтобы экстраординарной, о чем Радио Свобода рассказал аналитик инвестиционной компании «Атон» Дмитрий Лукашов.
По-моему, это просто очередной шаг. Ну и как всякий очередной шаг сопровождался 30% падением акций. Так, и этот шаг сопровождался таким же падением. Но да, были побиты новые рекорды цены, в смысле, вниз побиты. Но это тоже не первый раз, уж, наверное, там 5-й или 6-й раз на моей памяти. Поэтому, честно, и кроме того, я думаю, что, опять-таки, это не то, чтобы точка невозврата была пройдена. Как сам Рябгун сказал, что какие-то там договоренности, они могут осуществляться по выкупу основных акционеров, могут осуществляться в любой момент времени. Поэтому я думаю, что эта история еще там продлится год, который ему отмерил арбитражный суд, и там еще будут возникать слухи о том, что в итоге появился акционер, который всех выкупит, потом он опять уйдет. Поэтому я думаю, что история как бы вот в том состоянии, в котором она находится, она еще будет какое-то время занимать страницы газет и даже, наверное, умы некоторых инвесторов.
с Дмитрием Лукашовым в том, что гибель ЮКОСа была для всех ясна еще до решения о банкротстве, согласны многие специалисты, в том числе научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. В интервью «Радио Свобода» он сказал, что судьба нефтяной компании была предрешена, и употребил термин, наиболее подходящий, по мнению Евгения Ясина, к действиям государства в отношении ЮКОСа – налоговый терроризм.
Я ожидал, что это случится прямо с того момента, когда был арестован Ходорковский, затем произошла акция по экспроприации «Югандскнефтегаза». После этого, честно говоря, я интерес к этой компании просто потерял, потому что ее окончательно разорить, несмотря на заявление президента Путина в свое время, стало уже делом техники, а охотников много. С моей точки зрения, даже нынешнее признание компании банкротом несостоятельно с точки зрения нормального справедливого суда, потому что налоговые претензии, которые предъявлены, они совершенно неразумны, несоразмерны. Это самое яркое проявление налогового терроризма. Многие российские компании его боялись в течение 2 лет. Еще до сих пор эта опасность не прошла. Но каноническое выражение этого налогового терроризма – это акции нашего государства против ЮКОСа. И сейчас как раз, прежде всего, налоговые претензии являются главным фактором, который обусловливает банкротство. Ну, какие комментарии после этого, после Байкал Финанс Групп?
А экономический публицист Юлия Латынина уверена, что с самого начала, фактически еще с самого заявления Владимира Путина о нежелательности банкротства ЮКОСа, все взлеты и падения акций компании обуславливались желанием заработать на этих колебаниях, прежде всего тех, кто с ЮКОСом и лично с Михаилом Ходорковским боролся.
Акции ЮКОСа были типичным образцом вот инсайдерской торговли, причем это тот инсайд, который делался совершенно открыто. Те люди, которые знали, какие будут решения суда, или знали, что за теми или иными заявлениями ничего не стоит или что-то стоит, они, конечно, очень неплохо наживались. Я не думаю, что в этом участвовал сам президент в тот день, когда он сказал, что ЮКОС банкротить не будут. Я думаю, что тут виноват не совпадение культур, потому что все русские участники рынка поняли президента правильно, что президент просто пытается успокоить Запад, а западные участники рынка поняли президента неправильно, потому что они не знали, что российский президент способен врать. Они решили, что если говорят, что ЮКОС банкротить не будут, это значит, что ЮКОС банкротить не будут, а не что его как-нибудь там потом дальше обанкротят и растащат.
Теперь к шкуре практически убитого медведя начали прицениваться на рынке и даже делать официальные заявления по этому поводу. В частности, компания ТНК BP в лице ее вице-президента Энтони Консидайна заявила, что не исключает возможности покупки активов ЮКОСа, если эти активы будут выставлены на открытый аукцион. Но Юлия Латынина уверена, что за счет этих активов будет поправлять свои дела совсем другая компания.
Больной умер не сегодня. Сегодня из могилы выкопали его труп, и патологоанатом констатировал, что больной давным-давно скончался. Встал вопрос, каким образом его растащат. Так я представляю, что одна из проблем компании «Роснефть» заключается в том, что она настолько взяла большие кредиты и настолько влезла в долги перед теми же самыми китайцами, и настолько резко повысились издержки добычи нефти на компаниях, на предприятиях, принадлежащих ЮКОСу, в Югандскнефтегазе, что у Роснефти просто не очень хорошие дела, и если она не затащит к себе куски ЮКОСа, то у нее будут проблемы.
При этом многие экономические эксперты, люди далеко не сентиментальные, расценивают все происходящее как совершенно очевидный пример того, как личные мотивы отношений в экономической сфере взяли верх над прагматизмом и целесообразностью. Заодно наблюдатели задаются вопросом, не связано ли то, что ЮКОС быстро обанкротили, с некоторым облегчением российских властей от того, что саммит «Большой восьмерки» уже позади. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Газета «Время новостей» сегодня сообщила о том, что в Иркутске закончился так называемый полевой этап расследования катастрофы аэробуса А-310, разбившегося 9 июля при посадке в местном аэропорту. Выводы предварительной экспертизы таковы. Причиной катастрофы стал человеческий фактор. В авиакомпании «Сибирь» публикации возмущены и апеллируют Генеральной прокуратуре. Тему продолжит Виталий Камышев.
На борту самолета, выполнявшего рейс Москва-Иркутск, находились 203 человека, в том числе 8 членов экипажа. Спаслись 79 человек, 124 человека погибли. Специалисты, в том числе зарубежные, в работе государственной комиссии участвуют и представители компании и производителя Airbus, пришли к выводу, что самолет был исправен, а к катастрофе привела, скорее всего, ошибка экипажа, пишет «Время новостей». Никаких неисправностей в работе системы лайнера бортовые самописцы не зафиксировали. До момента аварии все механизмы работали нормально. Напомню, что человеческий фактор, как утверждают, стал причиной еще одной крупной авиакатастрофы с самолетом концерна «Airbus» 3 мая у берегов Сочи в Черном море и тоже при заходе на посадку. Тогда разбился пассажирский лайнер А-320 компании «Армянские авиалинии», выполнявший рейс из Еревана. Реакция авиакомпании «Сибирь» на публикацию в газете «Время новостей» оказалась крайне негативной. Пресс-секретарь компании Илья Новохадский считает, что кто-то таким образом пытается оказать давление на комиссию по расследованию трагедии в Иркутске.
Считаем, в принципе, возмутительным фактом факт этой публикации в газете «Время новостей». Информация преждевременна и не обоснована. Появление подобных заявлений, на самом деле, до окончания официального расследования, согласно международной практике, недопустимо. И мы расцениваем этот факт как попытку оказать давление на ход расследования и препятствовать выявлению объективных причин произошедшей трагедии. Нужно также подчеркнуть, что весь объем фактической информации сейчас сосредоточен в руках комиссии Межгосударственного авиационного комитета. И объективный вывод может быть сделан только по окончании официального расследования, которое еще продолжается. Мы, на самом деле, выражаю надежду, что прокуратура обратит самое пристальное внимание на факты появления СМИ необоснованной информации, в том числе и вот по данному конкретному случаю. Представители газеты не обращались к авиакомпании.
Иркутский журналист Виктор Прокопьев считает, что вокруг авиакатастрофы создано уже множество мифов, которые скорее мешают объективному расследованию ее причин. Только ленивый не написал о слишком короткой взлетно-посадочной полосе местного аэропорта.
Очень многие журналисты почему-то считают, что в Иркутске короткая взлетно-посадочная полоса, из-за чего и произошла катастрофа. Она 3165 метров. Для А-310 по техническим показателям надо всего лишь 1860 метров. Для справки, Ту-154М требуется 2300 метров, а они садятся в Иркутске регулярно и без всяких катастроф.
Между тем, некоторые обстоятельства катастрофы не были замечены средствами массовой информации. Не говорится о них и в публикации газеты «Время новостей».
Почему-то все считают, что в самолете горела только 1 тонна керосина. К сожалению, это не так. Дело в том, что в Москве керосин стоит гораздо дешевле. Поэтому баки А-310 в Москве наливают под завязку. Это 54 тонны. Вот. Иногда несколько больше, если пассажиров и грузов мало. В полете до Иркутска они сжигают где-то около 30 тонн, после чего немного добавляют в баки в Иркутске еще керосина, и летят обратно в Москву, либо летят по короткому какому-то рейсу, дожигая остаток 20 тонн. Вот эти вот 20 тонн и привели к тому, что самолет практически полностью выгорел.
Банальное желание сэкономить привело к такому количеству человеческих жертв, утверждает иркутский журналист Виктор Прокопьев. Теперь остатки авиалайнера будут доставлены в Москву, где на базе Межгосударственного авиационного комитета аэропорта Домодедово будут проведены экспертизы отобранных в Иркутске агрегатов разбившегося А-310. Окончательные выводы о причинах катастрофы эксперты сделают лишь после завершения этих экспертиз. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
Время свободы, 2 августа, итоговый выпуск. История Мела Гибсона, разразившегося антисемитскими тирадами и угрозами в адрес поймавших его пьяным за рулем полицейских, превратилась в одну из главных американских новостей. В то время как звезда Голливуда продолжает неустанно извиняться, Лос-Анджелесская прокуратура провела пресс-конференцию, где были обнародованы новые подробности дела. Рассказывает Ян Рунов.
В центре внимания журналистов и общественности тот факт, что полицейский протокол, составленный при аресте Мела Гибсона, сильно отличается от более позднего протокола, исправленного по приказу шерифа. В связи с этим слышны обвинения в том, что полиция Лос-Анджелеса покрывает преступления, совершенные знаменитостями, то есть, что один закон для Голливуда, а другой для всех остальных. В отредактированном тексте протокола утверждается, что арест Гибсона прошел без всяких инцидентов, хотя в первоначальном варианте говорилось, что пьяный Гибсон сделал оскорбительное сексуальное замечание в адрес женщины-полицейской, арестовавшей актера, были помянуты недобрым словом евреи, и была попытка припугнуть полицейских, когда Гибсон заявил, что он владеет всем городом Малибу. О результатах предварительного расследования дела Гибсона рассказал представитель правоохранительных органов Лос-Анджелеса Майк Дженакко. Мы следим за тем, чтобы к каждому относились в соответствии с законом. Проверка показала, что арест господина Гибсона был проведен в соответствии со всеми правилами. Господин Гибсон был остановлен по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Проверка подтвердила опьянение. Господин Гибсон был арестован и доставлен в полицейский участок. Все документы с описанием обстоятельств дела были переданы окружному прокурору. Чем можно объяснить, что теперь Мел Гибсон рассылает покаянные письма, просит у всех прощения и все сваливает на проклятый алкоголизм? Эксперты в области киноиндустрии объясняют это не муками совести, а деловыми интересами. Самая главная причина — его кинофильм «Апокалипто», который выйдет на экраны 8 декабря, как раз под «Оскара». В производство фильма Гибсон вложил собственные деньги, как он сделал раньше с фильмом «Страсти Христовы». В «Апокалипто» нет известных актеров. Фильм идет на языке индейцев Майя. И публика может пойти на фильм, исключительно веря имени Гибсона. Из-за скандала Гибсон может потерять и деньги, и доверие партнеров. Глава киностудии Sony Pictures и ряд других компаний уже выступили с осуждением Гибсона. Тележурналистка Барбара Уолтерс сказала в своей передаче, что больше не будет смотреть фильмы Гибсона. Актер понимает, что голливудские студии будут с ним сотрудничать лишь в том случае, если публика будет смотреть его фильмы. Впрочем, кто знает, может быть, как и с фильмом «Страсти Христовы», скандал-то как раз и вызовет интерес публики к фильму «Апокалипто».
Бойкотировать Мела Гибсона призвал американские киностудии один из влиятельнейших импресарио Голливуда Ари Эммануэль. Индустрия развлечений не может остаться в стороне и дать Гибсону выйти сухим из воды после того, как он сделал такие подстрекательские заявления, сказал Эммануэль. Некоторые организации уже отказались от сотрудничества с известным актером и режиссером. В частности, телекомпания ABC отказалась от совместного с компанией Мела Гибсона проекта по съемкам мини-сериала. Под угрозой также может находиться и судьба нового фильма Мела Гибсона «Апокалиптика».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Время свободы, 2 августа, итоговый выпуск, обзор печати. Кубинский лидер Фидель Кастро объявил государственной тайной состояние своего здоровья после перенесенной им хирургической операции. Об этом было заявлено в Гаване его представителем. Между тем, центральные российские газеты уже делают прогнозы о том, что будет происходить на Кубе после ухода человека, который правил этой страной последние 47 лет, рассказывает Иван Трифилов.
Во вторник в мире заговорили о возможной скорой смене власти на Кубе, где с февраля 1959 года бессменно правит Фидель Кастро. Он вынужден был временно передать свои полномочия своему младшему брату Раулю из-за срочной операции на кишечнике. Такого, как пишет газета «Время новостей», на Кубе еще не было. Даже когда команданта сильно болел, а такое уже случалось, о передаче полномочий, пускай даже и временной, не было и речи. Это симптоматично, тем более, что еще неделю назад западные агентства сообщили, Фидель Кастро якобы умер, однако это тщательно скрывают. В связи с этим газета «Коммерсант» обращает внимание на то, что письмо, зачитанное представителем Фиделя, по форме и интонациям явно напоминает завещание. В последних пассажах автор говорит: «У меня нет ни малейшего сомнения в том, что наш народ и наша революция будут до последней капли крови защищать наши идеалы». Дальше следует традиционный лозунг вечного революционера: «Империализм никогда не сокрушит Кубу». А уже то, что столь пламенный оратор, как Фидель, не смог зачитать свое обращение самостоятельно, многие зрители в Гаване истолковали как доказательство того, что командант очень плох, возможно, в коме, если вообще жив. Однако, по официальной версии Гаваны, кубинский лидер не только не умер, но и оценивает состояние своего здоровья после хирургического вмешательства как стабильное, что не мешает ему объявить всю информацию об этом государственной тайной. Поэтому аналитикам остается строить свои прогнозы о возможном развитии ситуации на Кубе, исходя из тех немногочисленных сообщений, которые сегодня приходят с острова. Пока не остается сомнений в том, что временно главой государства становится 75-летний брат Фиделя Рауль. Известия напоминают, что по кубинской конституции именно ему, как первому заместителю председателя Госсовета, должны переходить бразды правления в случае болезни или смерти нынешнего лидера. Однако Рауль тоже не отличается богатырским здоровьем. Его мучает болезнь печени, возможно, как утверждает, из-за злоупотребления алкоголем. К тому же, как пишут известия, Рауль не пользуется популярностью в народе. Он напрочь лишен харизмы, присущей старшему брату. Впрочем, как утверждает газета, на многое он и не претендует. В июне нынешнего года Рауль заявил, что после ухода Фиделя с политической сцены страной будет управлять коллективное руководство. Кастро-младшего считает приверженцем реформ по китайскому образцу. Поэтому, по мнению экспертов, у Рауля нет ни политических способностей, ни здоровья, ни амбиций, чтобы принять от брата всю полноту власти не на пару недель, а надолго. Собственно, на это намекает и сам кубинский лидер. Коммерсант обращает внимание на то, что, называя своим непосредственным преемником Рауля Кастро, Фидель одновременно обозначает перечень других возможных лидеров Кубы. Раулю достается общее руководство партии и армии. Однако при этом Фидель выделяет три направления, которые выводятся из подчинения нового, хотя и временного по официальной версии лидера. Три правительственные программы – развитие образования, здравоохранения и энергетики, координаторами которых раньше являлся лично Фидель Кастро, теперь будут курировать другие приближенные команданты люди. Это, как считает коммерсант, говорит о том, что именно они и составят шорт-лист следующих претендентов на кубинский престол. Иван Трефьев, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 2 августа – британская супермодель Кейт Мосс, которую популярный международный журнал Vanity Fair назвал самой стильной женщиной 2006 года и поместил ее фотографию на обложке своего сентябрьского выпуска. Кейт Мосс родилась в 1974 году в городке Эддискомб близ Лондона. Карьеру в модельном бизнесе начала в 15 лет после того, как в Нью-Йоркском аэропорту с ней случайно заговорила глава модельного агентства Storm Сара Дукас. После этого карьера Мосс пошла по восходящей. Она была ангажирована крупнейшими домами высокой моды и косметическими фирмами, в том числе Burberry, Cerutti, Versace, Chanel, Yves Saint Laurent, Dolce & Gabbana, L'Oréal. Недавний скандал, вызванный употреблением кокаина, лишил Мосс ряда контрактов. Однако после курса реабилитации в клинике она продолжила появляться на международных показах моды. Личное состояние Кейт Мосс оценивается в 27 миллионов долларов. У нее есть трехлетняя дочь. Кейт Мосс представляет корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
В прошлом году на лондонском аукционе «Кристис» за 7 миллионов долларов был продан портрет обнаженной Кейт Мосс кисти знаменитого британского художника Люсьена Фрейда. Когда Мосс ему позировала, она была беременна дочерью. Мосс славится любовью позировать фотографом обнаженной. «Это просто работа», — говорит она. Свою первую работу в качестве фотомодели она получила в 15-летнем возрасте в лондонском журнале «The Face», где снялась топлес. Надо сказать, что Кейт Мосс сделала удивительно успешную карьеру в модельном бизнесе, вопреки полному отсутствию необходимых для этого данных. В начале ее карьеры критики называли ее не иначе, как «антимодель». Мосс действительно резко контрастировала с такими ведущими супермоделями 90-х годов, как Синди Кроуфорд, Клаудио Шифер, Наоми Кэмпбелл или Линда Евангелиста. Она была ниже ростом своих соперниц, всего 1,70 м, обладала очень щуплой фигурой и довольно вульгарной простонародной внешностью. Многие в модельном бизнесе обвиняли ее в популяризации наркотического шика. Однако невзрачная внешность Кейт Мосс странным образом притягивала дизайнеров мужчин. Несколько гламурных мужских журналов назвали ее самой сексуальной женщиной года. Ее портреты регулярно появляются на обложках модных журналов. Кстати, на обложке первого выпуска русского издания журнала Vogue красовалось фото Кейт Мосс. Похоже, что даже скандалы, вызванные ее пристрастием к наркотикам, прибавляют ей популярности, хотя и лишили ее нескольких крупных контрактов с рядом ведущих фирм высокой моды. И хотя 32-летняя супермодель неизменно бросает вызов буржуазной респектабельности и благопристойности, она явно не утрачивает при этом статуса мировой знаменитости.
О человеке дня, супермодели Кейт Мосс, говорила корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей в эфир выйдет европейский час радиожурнала «Поверх барьеров». Главные сюжеты выпуска, который ведет Иван Толстой. Театральный фестиваль памяти Бертольда Брехта. «Счастливы ли голландцы?» Когда французские журналисты в летней спячке. Оставайтесь на нашей волне.
Мир могут принести только те, кто способен нейтрализовать террористов.
Очень важна работа над преодолением гуманитарного кризиса.
Я бы оценил всю эту ситуацию как удар в спину Эрмитажу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И с криками «Это за то, что ты черный» несколько раз пырнули осколками разбитой бутылки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Банкротство ЮКОСа, как считают его недруги, окончательно и бесповоротно. Однако эксперты полагают, что при смене правящего режима в России ЮКОС может вернуть свои позиции. Тему обсуждаем с политологом Станиславом Белковским, учредителем Института национальной стратегии. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».